Аллилуйя, слава Богу! Я также рад всех видеть. Прекрасный день. Слава Богу! Потому что, когда мы видим друг друга, мы приходим в Его присутствие, даже не осознавая того, что Бог невидимый, и не понимая, не видя Его, но видя друг друга, сердце наполняется радостью, когда мы встречаемся в Доме Божьем, в Доме Отца нашего. Слава Богу! Это прекрасно. И мы живем... Точка. И мы живем и здравствуем, и радуемся Его присутствию. И слава Богу, что Он дал нам эту жизнь. Но иногда верующие люди, да, бывает, что они... Ну, бывает, да, я думаю, что у нас таких нету, но бывает, когда мы, верующие люди, проходят какие-то трудности, испытания, или у нас тоже это есть, да. Ну, слава Богу, я не один. Но, несмотря на то, что мы проходим такие не очень, ну, яркие моменты в нашей жизни, хорошие, несмотря на это, у нас должна быть цель и устремление на небеса. Иногда мы это теряем. Мы не теряем звание верующего человека, мы не теряем там, звание быть членом церкви, мы это не теряем, но мы забываем о том, что надо всегда взирать на Божью славу. Потому что именно в лучах Его славы, есть прекрасная жизнь. Но когда мы живем, как верующие люди, не, я говорю о нас, о верующих людях, живем и не видим эту славу, и вроде бы как все обычно, но это, ну, я бы не сказал, что это прекрасная жизнь. Мы, она-то жизнь, но это быстрее можно назвать выживание. Потому что мы думаем, когда это кончится, скорее бы все это, скорее бы Иисус пришел и так далее. Кто ждет Иисуса? Все ждем Иисуса. А кто хочет, чтобы Он побыстрее пришел? А какая причина, что вы хотите, чтобы Он пришел побыстрее? Какая причина? Экономика падает, цены, здоровье, морщинки появляются, еще чего-то. Скорее бы свалить отсюда и попасть к Нему, правда? Но у Бога свои сроки. И Бог хочет, чтобы, живя на этой земле, мы не страдали. Чтобы мы жили и жили хорошо. Потому что хорошо жить, жизнь хороша и жить хорошо. А хорошо жить еще лучше. Бог действительно хочет, чтобы, находясь на этой земле, в этот период, который отведен каждому из нас, периоды нашей жизни, у нас была хорошая жизнь. Очень часто мы видим, как многие верующие люди, они проводят этот период времени, они выживают. Я не говорю о том, что не хватает финансов, и ты выживаешь, выкарабкиваешься. Они выживают, потому что им неинтересно. Они знают, что их ждет небо, и все, что здесь происходит, скорее бы уже надоело, и постоянный ропот, недовольство, прославил Бога, и опять ропот, недовольство, и так далее, и так далее. Встречали такое? Ну, не у нас вообще, вот в христианстве. С нами все в порядке. Проповедь моя называется сегодня «От выживания к жизни с избытком». От выживания к жизни с избытком. Есть такой момент в нашей жизни, когда мы все выживали. Я думаю, я не ошибусь, если скажу, что без исключения – в нашей жизни были такие моменты, когда мы действительно выживали, когда все доставало, когда какие-то неприятности, разборки, споры, еще чего-то, оно просто нас раздражало, депрессировало, еще каким-то образом давило на нас, на нашу радость. И мы выживали какой-то период нашего времени. Знаете, это называется именно тот момент, когда дьявол пришел в жизнь верующего и украл у него эту радость. В Библии Иоанна, в 10 главе, 10 стих. Евангелие Иоанна, 10 глава, 10 стих написано. Вор, ну вы понимаете, кто такой вор, да? Здесь вор, здесь так и говорится прямым текстом, вор, и мы понимаем, конкретно понимаем, что это образ дьявола, это образ сатаны. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Иисус говорит, я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Вор приходит, дьявол приходит в жизнь верующих людей, в принципе и неверующих людей, для того, чтобы украсть, убить и погубить. А Иисус пришел как и для верующих, так и не для неверующих спасать их, чтобы они стали верующими, и пришел, чтобы все люди имели жизнь, и не просто жизнь, но жизнь с избытком. Мы будем об этом сегодня говорить и размышлять над этим. Иисус говорит, дьявол приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Понимаете, для чего приходит дьявол? Кто проходил в своей жизни момент, когда у тебя что-то было украдено, ну, я не имею в виду там кошелек в троллейбусе, кошелек, косылек, я не о косыльке говорю, я говорю о том, что украдено какой-то мир, украдено спокойствие, пришла в семью, пришла раздор пришел, ссора какая-то, с детьми неполадки, с родителями неполадки, между мужем и женой какие-то неполадки, между соседями, на работе, в коллективе какие-то конфликты. Ты потерял мир. У кого-то было такое в жизни? Дьявол пришел, он украл. Он украл. Иисус говорит, я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели эту жизнь с избытком. Знаете, невозможно украсть то, что под защитой Божией или то, что ты очень крепко хранишь. Ну, кто-то подумал, невозможно украсть то, чего у тебя нету. Да, у нас ничего не было, пока мы не знали Иисуса Христа. Когда мы узнали Иисуса Христа, мы приобрели радость, мир в Духе Святом. Если ты это не приобрел, тебе надо приобрести Иисуса Христа. И подумать, была ли искренней твоя молитва покаяния, если ты не приобрел мир и радость в Духе Святом. Надо подумать, где Царство Божье находится для тебя. Действительно ли оно внутри тебя, или оно только лишь на небе? Пересмотри свою молитву покаяния, потому что если дьяволу удалось что-то украсть у тебя, погубить, убить, так это не потому, что он сильный, это потому, что ты слабый. Понимаете? Иисус пришел для того, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком. Он дал нам эту жизнь. Он уже совершил это. На Голгофском кресте он победил смерть, победил ад и дал нам жизнь. Все. Точка. Проповедь можно закончить. Идти по домам. Он дал нам жизнь. И если кто-то и украл у тебя этот мир, если что-то в твоей жизни было убито или загублено, значит, ты позволил ему это. Хорошо, что есть дьявол, есть кого винить, есть на кого всегда вину свалить. Но надо пересмотреть себя. В книге Второзаконий, вы знаете, это глава, где Бог давал Израилю через Моисея, ну, можно так сказать, список благословений, проклятий. И в этой книге, очень интересно, он говорит во Второзаконии 30 глава, 9 стих. Второзаконие 30 глава, 9 стих. «С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих». Да? «С избытком даст тебе Господь». Это он говорит о благословениях, которые придут в твою жизнь. Он не просто даст тебе эту жизнь, а даст ее с избытком. С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих. То есть мы видим, здесь идет речь не о духовных вещах. Здесь идет речь о твоей земной жизни. Они еще не знали Иисуса Христа, им еще Духом Святым не было открыта глубина познания Божьей премудрости и Божьих слов. Израиль воспринимал это все в буквальном смысле слова, и Бог придерживался исполнения своего слова в их жизни, в земной жизни, не в духовной жизни. Кому надо, он и духовно также открывал. Но здесь речь идет о земной жизни, и он перечисляет, что с избытком даст тебе Господь успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей, ибо снова радоваться будет Господь о тебе, благодетельствуя тебе, как Он радовался об отцах твоих. Понимаете, Бог дает благословение на этой земле. И это не означает, что ты теперь только лишь стал духовным. Ты по-прежнему остаешься человеком во плоти, ты по-прежнему остаешься осязаемым, по-прежнему у тебя есть жизнь на этой земле. И по-прежнему то Писание, которое было дано Израилю, оно по-прежнему актуально и для тебя сегодня. Если ты очень уж духовный и в это не веришь, что оно сегодня актуально, то ничего из этого ты иметь не будешь. Потому что ты в это не веришь. И в 19 стихе, там же во Второзаконии, 30 главе, написано: «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю», говорит проповедник наш драгоценный и прекрасный Моисей. «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие». И тут же Бог говорит через его уста: «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Здесь не идет речь о небесах, здесь речь идет об этой земле. И наш выбор: если я избираю жизнь, я держусь за эту жизнь. Дьявол не украдет у меня эту жизнь. Он не украдет у меня радость. Он не украдет у меня благословение. Он не погубит моих взглядов. Он не погубит моих отношений с Богом. Понимаете? Я ему это не позволю. Я избрал. Поэтому жить в нашей жизни – это нелегко. Я не говорю о жизни просто о том, что твой организм живет. Я говорю о прекрасной жизни, жизни с избытком, с Иисусом Христом и с Духом Святым благим. Это нелегко жить в мире. Нелегко. Потому что всегда есть какое-то внешнее воздействие на твои эмоции, на твои чувствования, может, на твое тело. Есть какое-то всегда воздействие, которое будет тормозить тебя и отвлекать, и уводить от отношений с Богом, чтобы ты вышел из этого состояния, из состояния жизни. И ты опять начнешь выкарабкиваться, опять начнешь выстраивать отношения, опять начинаешь каяться, восстанавливаться, очищать свой разум. Проходит какое-то время, то есть у тебя идет период выживания для того, чтобы прийти в момент жизни опять. Поэтому жить в этой жизни нелегко. Жить. Но выживать вот в этом состоянии выживания всегда легче. Не думайте, что если ты идешь в моменте выживания и борешься, тебе трудно, а жить потом будет легко. Нет. Это неправильно мы относимся к пониманию жить и выживать. Поэтому вы должны понимать, что выживать легко, а жить, ну, я не говорю еще раз, не физическая жизнь, да, поняли? А жить трудно, а выживать легко. Поэтому нам нужно выйти из зоны выживания и войти в зону жизни. Вернее, не поэтому, а вообще нам нужно. Потому что зона выживания – это зона комфорта. Ты привык. Знаете, одна семья однажды подошли ко мне, к пастору Марии, ко мне, и мы разговаривали, и она говорит: «Я каждый день, я чувствую гордыню в нашей семье, и я каждый день борюсь с этой гордыней, борюсь с каким-то духом гордости. Каждый день мы его связываем, мы же все правильно делаем». Конечно, правильно. Вот кто скажет, что это неправильно каждый день бороться с духом гордости? Правильно, правильно связать, изгнать, по Слову Божьему, все отлично. Но есть одно «но». И мы ей сказали: «А зачем вы это делаете? Не проще ли один раз связать этот дух, прогнать его и стать в область смирения, чем бороться с ним каждый день?» Вот казалось бы, все правильно, каждый день связываем, отлично. Но можно же один раз его изгнать, и когда у тебя приходит какая-то гордость, как первое, что тебе нужно делать, просто закрыть рот. И второе, очищать свои мысли. И тогда этот дух, он сам уйдет, ему будет дискомфортно внутри тебя. И вы знаете, что совет не помог. Потому что люди считали себя сильными воинами. Им надо было с кем-то воевать каждый день. Ну как это? Да, мы же призваны воевать, вести духовную брань. Все отлично, все правильно и все по Слову Божьему. Но люди жили в зоне выживания. Им там было комфортно, все как бы правильно. Но можно жить в зоне жизни, связать дух и всегда иметь общение с Иисусом Христом, чем воевать. Это намного прекраснее, намного лучше. Я не говорю, что не надо вести духовную брань. Я не говорю это. Нет, надо вести духовную брань. Когда мы пришли к Иисусу Христу, когда мы все в свое время покаялись, мы все стояли перед какой-то неизвестностью. Не так ли? Кто из вас, приняв молитву, произнося молитву покаяния, приняв Иисуса Христа, кто из вас знал, что будет на следующей неделе? Каким ты будешь верующим? Кто из вас знал, что ты будешь ходить год, два, пять лет в эту церковь и поклоняться Богу, и будешь усовершенствоваться в своей вере? Кто из вас это знал? Никто этого не знал. Никто не знал. Была неизвестность перед будущим у нас была. Но мы все пришли сюда, потому что там, где мы были, уже было невозможно или нежелательно. Кто-то пришел из-за того, что надо здоровье, кому-то просто депрессия замучила, у кого-то просто пришло понимание, что надо изменить свою греховную жизнь. Мало ли какая была причина, неважно. Но ты понимал, что тут уже невозможно. И когда ты пришел сюда, ты не знал, что тебя ждет впереди. Но ты перешел из зоны выживания, из мира этого. Я не говорю сейчас о выживании верующего человека, а о том, какими мы были. Мы были в той зоне выживания и пришли в зону жизни, жизни к Иисусу Христу. И в этой сфере жизни с Иисусом мы опять начали устраивать себе зону выживания, но уже во Христе Иисусе. Это ошибка многих верующих. В 34 главе, там же во Второзаконии, 4 стих. Бог говорит Моисею: «И сказал ему Господь: вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря…» То есть, когда Бог его привел, помните, да, он его вывел из стана, привел его на такую небольшую гору и показал ему землю обетованную. И говорит Бог Моисею: «Семени твоему дам ее, эту землю. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь». Мы не будем говорить, по каким причинам и так далее, и так далее. И приходит какое-то время, Моисей исчезает, умирает, и приходит, он оставляет Израиль, чтобы преемнику своему Иисусу Навину, чтобы Иисус Навин ввел этот народ в землю обетованную. И Бог говорит, книга Иисуса Навина, 1 глава, с 1 по 3 стих. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». А так ли Бог сказал Моисею? Да? Кто-то сразу вспомнил змея. Я никого из вас не искушаю. Бог говорит Моисею, мы только что читали, «Семени твоему дам ее». То есть слово «дам ее» мы видим это в будущем. Да? «Дам ее». Иисусу Навину он говорит, «Я даю вам». То есть в настоящем времени. То есть то мы видим время будущее и время настоящее. «Я сказал Моисею, что придет время», то есть когда-то, в будущем, ну, не в далеком будущем произошло все. И он говорит, «даю вам». Что здесь интересного для сегодняшней проповеди? Что Израиль, он находился в зоне выживания, когда был в пустыне. Но в землю обетованную, когда Бог введет свой народ, он говорит, «вы будете там жить». Вы будете там жить. До Иисуса Навина они блуждали, они выживали, но оставил ли их Бог в пустыне? Нет. Бог заботился о них, несмотря на то, что они были в зоне выживания. Но Бог не оставлял. Когда ты находишься в зоне выживания, когда ты немножко упал духовно, может быть, может, еще каким-то образом, я хочу, чтобы каждый из нас помнил, что Бог тебя все равно не оставил. Он все равно тебя любит, Он все равно с тобой, даже когда пойдешь долиной смертной тени. Он даже с тобой, когда ты уже искусился на какой-то греховный поступок. Он всегда будет рядом и ожидает тебя. Даже в любой зоне твоего выживания Он будет рядом. И за Израиль Он также беспокоился. И в выживании у Израиля был успех. Был успех в ихних скорбях. Понимаете? Но в жизни, когда человек переходит в сферу жизни, у него есть успех не там, где твои скорби, а у тебя есть успех там, где твоя радость. Верующие люди, они очень часто пытаются жить жизнью в скорбях. Но не для этого пришел Иисус. Не для этого Сын Божий пришел на эту землю, чтобы мы жили в скорбях. Проходя скорби, которыми нам принадлежит пройти, мы пройдем и достигнем, проходя скорби, но эти скорби не должны быть основой нашей жизни. Скорби, которые вокруг нас, они давят на нас, многими скорбями надо пройти, чтобы служить, но это не означает, что скорбь должна быть в твоем сердце. Поэтому в жизни очень часто выживание называют жизнью. Поэтому нам надо сегодня разобраться, ради чего тебе нужно покинуть зону выживания и войти в зону жизни. Ради чего, для чего? Я еще раз говорю, у многих людей, верующих людей, находясь в зоне выживания, им комфортно там, и они считают, что вот так и должно быть, все правильно. Притом даже Писание процитирует тебе. Кто-то скажет, а в Библии вот так написано, я так должен делать. Важно, очень важно разобраться. Если цель жизни всего лишь выжить, если цель твоей земной жизни всего лишь выжить, то ты живешь неправильной жизнью. Ты живешь неправильной жизнью. Жизнь не для тех, кто успокаивается на достигнутом. Жизнь, настоящая жизнь в радости с Богом, она не для тех, кто успокаивается на достигнутом и перестает, ну, образно говоря, драться за свою жизнь с Иисусом Христом. Понимаете меня? В Евангелии Матфея, в 11 главе, 12 стих, написано: «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». О Царстве Небесном здесь речь идет не только о Царстве Небесном, которое находится на небесах. Здесь речь идет и о Царстве Небесном, которое суть внутри тебя. Чтобы это Царство, прекрасное Царство Божье, оно действительно излучало свет и радость внутри тебя, тебе надо прилагать усилия, тебе надо за это бороться. Мы не имеем права опускать наши руки и говорить: да мне хватит, я устал, я не могу. Бог подкрепляет и утомленному даст силу. Поэтому жизнь, она для сильных. Для сильных. А выживание, как правило, оно происходит в нашей жизни за счет кого-то. Понимаете? Жизнь – это для сильных людей. Я еще раз говорю, я не говорю о земной жизни, о состоянии здоровья. Выживание – это, как правило, за счет кого-то. Поэтому Бог не хочет, чтобы мы жили этой жизнью выживания. Он пришел, чтобы дать нам жизнь и жизнь с избытком. Бог, как я уже говорил, заботился о своем народе. Во Второзаконии, 29 глава, 5 стих. Мы все это знаем, неоднократно это вспоминали. И там написано, 29 глава, 5 стих: «40 лет водил вас по пустыне, и одежды ваши на вас не обветшали, и обувь твоя не обветшала на ноге твоей». Чем тебе плохо? Понимаете? Не надо тратиться. Все хорошо, Бог заботится. Бог заботится, Он все делает. Хорошая зона комфорта. Мы хотим, нате, ману с небес, мясо дай. Нате. Бог заботится, все есть. Зачем нам нужна земля обетованная? Понимаете? Бог заботится, у тебя все есть, но ты в пустыне. Они не могли это осознать, что как бы ни было хорошо, они в пустыне, это зона выживания. Еда — на тебе еду, но ты в пустыне. Мясо — на тебе мясо, но ты все равно в пустыне. Но есть нечто больше. Есть нечто больше. Это земля, где течет молоко и мед. Понимаете? Конечно, ну я человек вообще-то мясной. Мне лучше бы шашлычок, чем молоко. Хотя я и молоко люблю. Но вы представьте себе в пустыне. Мясо перепелов. Не свинина, где жирок немножко есть там и сочненькое. Стюньки глотаем. Сухое мясо, сухая мана. Оно в горло не лезло. Написано, что из ноздрей выходило это мясо. Жадность, много, побольше, побольше. И таблетки от жадности им нужны были тоже еще, чтобы Бог посыпал с неба им. Не собирайте на завтра. многие собирали. Мясо, ну, сколько бы ты ни ел, ты все равно захочешь потом кушать. Сколько бы человек ни ел, все равно будет хотеть кушать. Их устраивала зона выживания, Израиль. А Бог говорит, да ладно, ну, в такую жару, мясо, холодненькое молочко с медом, ах, аж тут охладелось все тебе после этой чашки молока. Зачем тебе это мясо? Я приготовил для тебя лучшее. Жизнь. С избытком жизнь даю тебе. Роптали, 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 роптали. А Бог говорит, есть нечто больше. Молоко и мед. Что такое молоко? Образ молока, который дает, который Бог говорит, придете в землю, где течет молоко и мед. Это не означает, что ты заходишь в эту землю, а у тебя речка из молока. Да? Ну, понимаем, что это есть образ, но молоко – это достаток в труде. Это то, что ты, что Бог говорил во Второзаконии, где мы читали, и скот будет благословен, урожай будет постоянно. Это достаток в труде. Молоко – это образ твоего, не твоего, а достатка в труде. Для того, чтобы корова дала молоко, тебе не просто надо эту корову вырастить и ухаживать за ней, тебе надо ее кормить. Чтобы ее кормить, тебе надо взрастить поле. Чтобы взрастить поле, тебе надо подождать какое-то время. Это труд, чтобы это выросло, перемолоть пшеницу, сделать корм для скота, чтобы... Это труд. И в этой земле ты увидишь результат своего труда, ты будешь кушать молоко. Это достаток в труде. А мед – это образ того, что всего окружающего, то, что приносит благословение. Это то, над чем тебе не надо трудиться, но оно даст тебе урожай и благословение. То, над чем ты не будешь трудиться. Ну, это сегодняшнее время, когда надо какое-то плодовое дерево, за ним надо поухаживать. В то время не надо было. Дождь был прекрасный, вода была не какая-то там кислотная или еще какая-то там, что сегодня творится в этом мире. Все было чисто, экологически, земля была прекрасная. Ты пришел куда-то, дерево, уже плоды. Но ты над ним не трудился, но плоды получил. Понимаете, это образ меда. Это то, что все окружающее приносит благословение в твою жизнь. Римлянам, 8 глава, 28 стих. Вы знаете все это местописание, недавно мы об этом говорили. Написано, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Мы это знаем. «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Понимаешь, вот это образ меда. Тебе содействует ко благу только потому, что ты призван по Его изволению. И Бог говорит, тебе не надо идти на Голгофу, на крест. Тебе не надо страдать, тебе не надо подставлять свою спину, чтобы тебя издевались над тобой и избивали тебя. Тебе все будет содействовать ко благу, только потому, что ты призван мною и любим мною. Но если Бог тебя возлюбил, а ты ему не ответил взаимностью, то какой ты христианин или вообще какой ты человек? Подумайте над этим. Поэтому очень важно не останавливаться, но идти до конца. Не останавливаться на своих достижениях, не останавливаться в зоне выживания. Всегда надо знать о том, что есть зона жизни и жизни с избытком, которую для нас приготовил Иисус Христос. И уж если Бог помог выжить в какой-то твоей ситуации, или как Израиль в пустыне, или в какой-то нашей ситуации Он помог выжить, то неужели мы сомневаемся, что Он и даст тебе жизнь с избытком. Не оставайся в зоне выживания. Что такое вообще жизнь и жизнь с избытком? Как мы читаем в первом послании Иоанна, 5 глава, 20 стих. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть, то есть Иисус Христос, есть истинный Бог и жизнь вечная. Где мы получаем эту вечную жизнь? Только в Иисусе Христе. Только в Иисусе Христе это есть вечная жизнь. Вы понимаете меня? Вечная жизнь, она только в Иисусе Христе. И Бог, который, написано, Сына Своего не пощадил, это написано в Римлянам 8 глава 32 стих, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Это уже речь идет об избытке. Понимаете? Бог отдал Своего Сына, чтобы ты получил жизнь. Но с Ним, когда ты получал Иисуса Христа, Он дарует тебе и все, то есть избыток. Как ты, или я, или любой другой человек, может иметь этот избыток, не имея Иисуса Христа? Так не бывает. Без Иисуса Христа ты ничего не получишь. Ничего. Без Иисуса Христа ни о чем даже не мечтай. Хочешь исцеления, хочешь финансового благословения, хочешь каких-то отношений с любимым или... Хочешь образование, что бы ты ни хотел, но без Иисуса ничего. Nothing. Не все засмеялись. Nothing. Это английское слово ничего. Поэтому будьте flexible. Что вы думаете, я английский не знаю? И английский тоже знаю. А? Да. Nothing. Но вы знаете, вот если вот на вульгарном языке американском это слово не просто означает ничего. На вульгарном языке это означает шиш. Вот без Иисуса Христа мы получим nothing. Ладно. Иисус есть жизнь. И Он говорит, я даю вам жизнь. Каким образом Он дал, отдав Себя на распятие? Чтобы ты приобрел жизнь. А Отец Небесный с Ним, с Иисусом Христом, даст тебе избыток. Ты не получишь ни избыток, если нету Христа. Мы должны об этом помнить, мы должны это знать. Поэтому верующие люди, они стараются, получать избыток, не приобретя отношений с Иисусом Христом, близких отношений. Так услышал, ну, за меня Он умер, ну, за меня Он воскрес для меня, ну, я во Христе, я Божье творение, все поверхностно. А когда касается избытка, вот тут мы глубину, дайте нам глубину, мы хотим, да. Ману с неба сыпь, Господь, побольше в баночке, побольше благодати Божией нам надо. И потом приходит проблема в твою жизнь. Я же верующий, я же молился, я же то, я же это. Почему же я не получаю? Потому что ты хочешь избыток без Иисуса Христа. Только с Ним Он дарует нам и всего. Помните об этом, дорогие мои. Поэтому нам надо освободиться от всякой лености. Притча 19 глава, 15-17 стих. Леность Ну, это безделье, нежелание, ну, или на таком жаргоне на халяву хотим иметь, да? А леность, вот это вот желание всего этого, оно погружает в сонливость. Сонливость – это твое состояние бездействия, где нету жертвенности, где нету заставить себя молиться, заставить себя читать Библию, заставить себя поститься. Леность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод. Нерадивая душа – это та душа, которая поддается вот этой сонливости и ленности. Это душа, которая действительно говорит «хочу», а ему говорят «ну иди возьми». Нет, не хочу уже. Я когда-то приводил пример, да, вот я даю сестре 10 евро, ложу и говорю, это твои деньги. Я хоть 10 раз буду говорить, что это ее деньги, хоть подпишу эти деньги, но пока она не встанет, не возьмет их. Хоть они и ее деньги, она за них ничего не купит, пока она не встанет, не возьмет их и не пойдет с ними. Вот так мы хотим от Христа ничего не делать, но чтобы на тарелочке с голубой каемочкой нам подали ключи от квартиры, где деньги лежат. Неправедная душа будет терпеть голод. 16 стих. Хранящий заповедь хранит душу свою, а не родящий о путях своих погибнет. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Как ты можешь дать взаймы кому-то, если у тебя нету? Я не говорю о финансах сейчас. Но как ты можешь принести благословение в чью-то жизнь, если ты сам их не можешь получить? Как ты можешь прийти и предложить человеку Царство Божье, если ты его до сих пор сам еще не можешь восхитить и не можешь открыть его в себе, внутри себя. Поэтому я говорю, как сказал вначале, что в правильных отношениях с Богом жить хорошо и жизнь хороша. В правильных отношениях с Богом всегда жить хорошо и жизнь хороша. Всегда. Как бы дьявол ни приходил, как бы он ни пытался украсть, убить и погубить, но в правильных отношениях Бога с Богом у тебя всегда будет мир и радость. Когда человек верующий едет куда-то на курорт, и у него дома лежит там деньги, драгоценности, и вот приходит конверт с путевкой, через полгода вы едете на курорт. Какие сразу мысли приходят к человеку? Надо сразу спрятать деньги, занести соседу, кому-то детям, закопать где-то. Драгоценно, так, а у меня замок сломанный, срочно надо забор поставить, чтобы вор не пришел украсть и погубить. Когда же мы едем на курорт, мы ничего не прячем. Если он украдет мою библиотеку, он много узнает о Боге, и я буду счастлив. Потому что драгоценность – это Слово Божье, которое не надо прятать. Еще раз говорю, в правильных отношениях с Богом ты всегда под защитой, и у тебя всегда есть жизнь, и жизнь с избытком. Пророк Осия, 4 глава, 6 стих, известное местописание, проповедуемое очень часто во многих церквях, вы его также знаете. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения», то есть или за недостаток знания. «Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною». То есть так как ты отверг желание иметь со мной отношение, мне не угодно будет, чтобы ты совершал какое-то священнодействие, говорит Бог. Ты не желаешь познавать меня, то и не надо приносить мне никаких жертв. Вы понимаете смысл наших отношений с Богом? Потому что, когда ты не желаешь знать Бога, ты находишься в сфере выживания. И в тебе нету жизни. И Бог говорит, я отвергну тебя от священного действия предо мной, я не хочу от тебя получать ничего, потому что ты забыл закон Бога твоего, и я забуду не только тебя, но и детей твоих. Насколько наши отношения должны быть с Богом? Насколько наши отношения... И мы все хотим получать избыток. Все хотим иметь избыток. Но чем меньше ты будешь думать об избытке, а будешь больше думать об отношениях с Богом, Бог сам тебе дарует избыток. Тебе не надо заботиться об избытке твоем. А мы иногда в нашей жизни вот это вот пытаемся, что-то делаем, создаем какую-то суету, делаем какое-то движение, какое-то пытаемся что-то делать, а толку с этого? Смысл твоих действий. Это такой пример, как, вот, как рыба в воде. Когда рыба в воде, маневренность, скорость там набирает и так далее, и так далее. А возьми эту же самую рыбу, вымей ее из воды. Она будет делать те же движения. Она будет прыгать, переворачивать, сальто будет для тебя делать. Цирк устроит. И все это приведет к усталости, бездыханности и никакого результата. Понимаете? Вот так иногда мы выплескиваемся на эту сушу и показываем, что мы же рыбы. Сальто делаем, но это все на одном месте. Нам не хватает всего лишь наполнить бассейн. И дальше пророк Осия, 6 глава, 6 стих. Бог говорит, ибо я милости хочу, а не жертвы. И боговедение более, нежели всесожжений. Вот что хочет от нас Бог. И это Он хочет не для того, чтобы Ему было хорошо, а для того, чтобы ты получил избыток. Потому что Он знает, что только в боговедении, только когда ты будешь желать Его познавать, служить Ему правильно, только там тебе придет благословение. Не будет этой рыбой без воды. И в первой книге Царств, 15 глава, 22, 23 стих. Вы также знаете, когда Саул совершил неправильное жертвоприношение, он не имел на это права, не дождался, не имел терпения, сделал только лишь вид. И пришел Самуил и отругал его, и написано, и отвечал Самуил, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Понимаете, пророк, он знал, он упрекает царя, что ты сделал не то. Ты ведешь весь себя и весь народ в выживании, вместо того, чтобы иметь жизнь с избытком и иметь эти победы над всякими племенами, которые не дают покоя Израилю. Непокорность есть такой же грех, что и волшебство, и противление. То же, что идолопоклонство. Вот что значит непокорность. Если мы не желаем познавать Слово Божие или останавливаемся на познании Его, мы просто становимся непокорными. И Бога этот грех приравнивает ко всем этим действиям. Идолопоклонство, волшебство, противление и так далее, и так далее. И Он говорит, за то, что ты отверг Слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Мы с вами царственное священство. Толкни своего ближнего, скажи, мы царственное священство. Царственное священство. Послушание лучше жертвы. Алло. Послушание лучше жертвы. Поэтому не мечтай о жизни с избытком, если ты не хочешь выйти из зоны выживания. Поэтому нам нужно от вопроса, когда это кончится, это безобразие, это давление и так далее. Нам нужно перейти к вопросу, когда это случится. запомните, прошлое, оно всегда умирает. Прошлое, оно на то и прошлое, чтобы умереть. Да, память, может быть, хранит. Но прошлое, оно не имеет жизни. Прошлое – это зона выживания. В прошлом нету жизни. Будущее, оно не умирает. До сего места помог нам Господь. Понимаете? И ты уже в будущем. И завтра – это твое будущее. И сегодня, когда ты будешь уже в завтра, то сегодня станет прошлым. Поэтому Бог никого никогда не упрекает. Он говорит, и выйди, выйди из зоны выживания в зону жизнь с избытком. Знаете, глина на дороге. Когда мы идем по глиняной дороге, да, что это такое глина? Грязь. Там налипла, там не знаешь, как отшкрябать ее. В дом пришел, потом эта глина высохла, вообще стала сыпаться в песок, в пыль. Но глина в руках Бога – это совсем другое. Это сосуд. Поэтому в процессе подготовки, в процессе перехода, у нас процесс возрастания и духовного созревания. Аминь. Мы в процессе. Поэтому не думай, что ты сегодня в зоне выживание, и тебе хорошо. Может быть, тебе сегодня и хорошо, но завтра все остальные будут в зоне жизни, а ты останешься в зоне выживания. И когда придет Иисус, ты возьмешься за голову и скажешь, почему я не слушал пастыря своего? Поэтому помните, что обед, он готовится долго, а кушается очень быстро. Ну, хозяйки знают, да? Как семечки, пельмешки, как семечки уходят. А надо налепить, накрутить, нажарить, наварить. Ну, редко бывает. Потому что жена работает. Я не намекаю. Не надо. Она сейчас в отпуске. Да, поэтому... Дорогие мои, вот эта зона выживания, мы всегда в этой зоне составляем план. План нашей жизни в зоне выживания. Понимаете? Мы думаем наперед. Разве мы плохо делаем? Разве мы плохо делаем, что мы связываем каждый день какой-то дух, там, гордости, как эта семья? Другая семья приходит и говорит, осознаем свою вину. Что женщина, жена говорит, что я доминирую над своим мужем. А по Слову Божьему, это после проповеди о том, что муж – глава семьи. А по самом деле он должен быть главой семьи. Мы осознаем это, что нам делать. Я говорю, ничего, покаяться же неправильно делали, и делать правильно. Покаялись, но ничего не изменилось. Слова, желания. Потому что нарушаются планы. У нее в планах, чтобы он вынес мусор, чтобы он то сделал, чтобы он это сделал. У него в планах то. У каждого свои планы. И мы должны эти планы соблюдать. Кажется бы. Но мы составили эти планы. Но когда Бог составляет для нас план, Он не составляет план для выживания. Он составляет план для твоей жизни. И когда ты принимаешь Его план, то поменяется все. Мы составляли, когда начинали свое служение, план для своего служения, для своей жизни. Пастор Мария, а я буду там подыгрывать на гитаре. Мы составили свой план. Но когда мы узнали истину, надо было все ломать. Ей надо было смириться предо мною. И как Моисею поддерживали руки, ей надо было поддерживать мои руки, а не мне поддерживать ее руки. Надо было менять все. Надо было не останавливаться. Хочешь иметь жизнь с избытком? Выходи из зоны выживания. И так вот сегодняшняя церковь, она заинтересована в том, чтобы люди ходили в церковь, ну и слушали, естественно, Слово Божье. Что в этом плохого? Правильно же все, правда? Церковь заинтересована же ведь в этом, чтобы люди приходили. Но истина в том, что нужно приходить в церковь, слушать Слово Божье, но еще и составить себе план, для чего? Ради чего? Чего я прихожу сюда? Если я просто прихожу сюда, потому что я хочу когда-то попасть на небо, то у тебя больше шансов туда не попасть, чем попасть. Но когда ты приходишь для того, чтобы Слово Божие меняло твой характер, чтобы закаляло твою сущность, которая Иисус Христос в тебе, чтобы менялся твой характер, чтобы преображалась твоя сущность человеческая в образ Божий. И когда ты себя спрашиваешь, ради чего мне все это? Вот тогда, да, действительно, надо ходить в церковь, надо слушать Слово Божье. Кто-то пришел, посидел, отсидел, и он думает, что все. Нет, дорогие мои, ты в зоне выживания. Но когда Иисус придет за свою невесту, Он говорит, что Его церковь будет без пятна и порока. Там нету этой зоны в Его церкви. Нету зоны выживания. В Его церкви, в Христовой церкви, есть жизнь и жизнь с избытком. Так и у каждого из нас индивидуально должна быть такая жизнь. И это Бог будет использовать обстоятельства твоей жизни, чтобы ты перешел от выживания к жизни. Понимаете? Только позволь Ему эти обстоятельства использовать. Не держись за свои обстоятельства. Не держись за ту зону, которая тебе удобна, которой ты привык и так далее, и так далее. Жизнь – это как езда на велосипеде. Когда тебе тяжело крутить педали, что это означает? Это означает, что ты едешь вверх, в гору. Вот это наша жизнь в Иисусе Христе. Не хочешь крутить педали, прилагать усилия, то и Царство Божие не восхитишь. Есть очень множество примеров людей, которые начинали свой бизнес с нуля. Какие-то там, может быть, дела делали. Ну, ничего, с нуля вот. У меня, когда-то мы жили еще на Украине, когда сосед... Дефицит был люстры. И он увидел в каталоге, тогда были эти толстые каталоги, тогда дефицит это был, их очень редко было найти. Он увидел люстры стеклянные такие. И он начал делать. Он начал вкладывать, он больше года влажил, он шел к тому, чтобы довести эту люстру. Нашел, как стекло темнить, как по стеклу этим писать, там все эти трубочки гнуть, электрику. Он все сделал прекрасно. Год шел, но он начинал с нуля. Ни денег, у него была просто идея. Он просто увидел картинку и знал, что сейчас это дефицит. Он в течение 2 месяцев он отбил все долги, разбогател, поменял машину, его люстры продавались везде. Первая люстра висела, кстати, у нас. Причем подаренная. Понимаете? А одну люстру в спальню мы привезли даже сюда. Она, по-моему, висит еще, да? Висит до сих пор у сестры дома. Поэтому не важно, где ты начинаешь. Важно, где ты закончишь. Понимаете? Не важно, какой ты пришел к Богу. Выживал, карабкался. Нездоровый, злой, гордый. Какая разница? Иисус никогда на это не смотрит, каким ты приходишь. Иисус смотрит на то, каким ты становишься. Помните послание к Галатам в заключении? 3 глава, 3 стих. Помните это послание? «О, несмысленные Галаты!» И 3 стих написано. «Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?» Понимаете? Лучше бы ты начал плотью, но закончил духом. Не страшно, что кто-то был в зоне выживания, но страшно в этой зоне остаться. Это не тебе страшно, тебе будет комфортно, но это страшно для твоей жизни с Иисусом Христом на небесах, что ты можешь и упустить эту жизнь. Поэтому я еще раз говорю, абсолютно не важно, где ты начинаешь, но важно, где ты заканчиваешь. Я знал, и вы наверняка знаете, многих в своей жизни людей, которые начинали, неудачи или какой-то срок затяжной, и все, и вот это превращалось, и все. Знаете ли таких в своей жизни людей? Зеркало никому не надо. О, несмысленные галаты! Что же вы, начав духом, заканчиваете плотью? Что же вы приняли Христа, услышали о жизни, а захотели только лишь избыток? Вот так вот, дорогие мои. Выходим из зоны комфорта. Аминь. И весь Божий народ в единстве скажет и в согласии. Аминь.